Варит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я продолжаю серию передач на тему 20-летия распада СССР. В прошлых выпусках мы говорили о том, что думают школьники о Советском Союзе, отмечали вместе со сторонниками и противниками 80-летия Бориса Ельцина, выслушивали приговор членам ГКЧП тогдашнего генерального прокурора Валентина Степанкова. На очереди «Антисоветский русофил». Так называется книга Адама Михника, вышедшая на русском языке. Адам Михник – один из лидеров польской оппозиции. Он стоял у истоков антикоммунистического движения «Солидарность». Диссидент, неоднократно сидевший за свои политические взгляды. Главный редактор газеты «Выборчий». По версии британской газеты Financial Times, Адам Михник – один из 20 наиболее влиятельных журналистов мира. Нашу с ним беседу в новом здании мемориала в Москве я буду прерывать отрывками из его книги. Итак, недавно исполнилось 20 в августе, 20 лет со времени августовского путча. И даже спустя 20 лет многие считают, что их не надо было миловать, этих людей, которые хотели устроить переворот государственный. А другие говорят, что нет, надо было помиловать, иначе чем мы отличались бы от коммунистов? А те, кто говорит, надо было приговорить, они говорят, тогда была бы дана оценка советскому прошлому. Так же, как фашистская Германия, был Нюрнбергский процесс, и раз этого в Советском еще Союзе не случилось, значит, вот отсюда все беды сегодняшние. Как вы считаете?
Знаете, я никогда не был за месть. Мститься нет, это мне нехорошо. Специально в момент, когда еще молодая демократия. Я не вижу ничего общего с Нюрнбергским процессом. Проблема в Германии была такая, что Гитлер проиграл войну, а Сталин выиграл войну. Во-вторых, в Берлине были военные из Советского Союза, из США, из Англии и из Франции. Вообще не было иностранных солдат. Вот просто это нет сравнения. И если что-то потом пошло не так, то причины были другие. Это не потому, что это не было не Нюрнберга для коммунистов. Я думаю, что эти идеи, это идеи, может быть, они идеалистические по своим корням. В практике это не существует. И если победители судят со своих вчерашних врагов, нет, это мне не нравится. Другое дело, если у кого-то были конкретные преступления, там, скажем, пытки или такие вещи. Но здесь дело было в политике. По-моему, Борис Николаевич Ельцин решил хорошо, умное решение, да. Я так думаю.
Скажите, недавние опросы в России показали, что в Сталине видят до сих пор многие великого вождя.
Менеджера, гениальный менеджер.
Отца всех народов. Вот причины этого, как вы считаете?
Ну, знаете, есть они, конечно, разные. Одно я уже сказал, что группа победителей. Он не проиграл войны во время Сталина. Любой русский мог чувствовать себя как победителем германской бестии Гитлера. Весь мир боялся Сталина и Советского Союза. И еще самое важное, они все в советскую эпоху были молодые. Это просто это сказано своей юностью, это очевидно. А теперь уже не то.
То есть ностальгия по юности?
Абсолютно. Мне спрашивали, а у тебя нет на ностальгии? Ну, конечно, что есть. Ну, вы еще молодой, там, 100% здоровый, симпатичный, девушки меня любили. Ну, конечно, как же не иметь на ностальгии за это?
Это в те моменты, когда вы были на свободе?
Но не надо увеличивать. Я не сидел всю жизнь в тюрьме, я сидел только 6 лет. А потом там были разные, там арестовали, пускали. То еще было еще лучше, что такой молодой, интеллигентный, симпатичный и еще жертва режима. все девушки.
А где вот я... где вы были, когда Горбачев объявил перестройку?
Я был еще в тюрьме.
Как вы узнали об этом?
Это очень интересный вопрос. Во-первых, ну, он там что говорил, но никто не брал того всерьез. Я прочитал такую маленькую заметку про съезд писателей, где я прочитал, что Евтушенко дал свой проект резолюции, чтобы издать все письма Бориса Пастернака, даже и доктора Живаго. Я понял, Евгений Александрович умный человек, он знает, откуда дует ветер. И подумал, что это всерьез. Но потом, когда я был освобожден, я читал все российские газеты, это было очевидно, что это идет невероятно быстро и невероятно глубоко. Так уже там, я бы сказал, 87-й год. Для меня было очевидно, что это будет невероятно великая перемена. Никто не знает, какой будет конец. Но поезд уехал. Я не до конца понимал, чего хочет Горбачев. Читал других, там, Гаврила Попова, или Шова, и даже, кстати, я некоторых диссидентов помню, такую статью Людмилы Алексеевой еще в эмигрантской прессе, то, что там приезжали уже в Польшу люди из Советского Союза, Юрий Левада, Виктор Шейни, другие рассказывали нам, это очевидно, что это очень серьезный процесс, и надо это поддерживать. И здесь были мои разницы с моими друзьями из российской эмиграции. Они до конца там, один из них там писал, что Горбачев, это новый Сталин, это был абсурд с моей точки зрения 100%. Для меня было очевидно, что несмотря на мотивы, на аргумент, на внутреннюю, подкоренную идеологию, он делает великое дело не только для России, но для мира. И, конечно, для Польши он нам открыл дверь к свободе. Михаил Сергеевич.
Из книги Адама Михника «Антисоветский русофил».
Коммунизм был своего рода морозильной камерой. Многоцветный мир напряженности и ценностей, эмоций и конфликтов был покрыт толстым слоем льда. Процесс размораживания происходил постепенно. Сначала мы увидели красивые цветы, а потом грязь и отвратительную пену. Сначала был пафос мирного падения Берлинской стены и бархатной революции в Чехословакии. Потом волна ксенофобной ярости, охватившая Восточную Германию в 1992-93 годах, распад Чехословакии в 1992 году, внезапный рост антитурецких настроений в Болгарии, антивенгерских в Румынии и в Словакии, антицыганских во многих странах. Осень народов 1989 года. В Центральную Европу возвращается свобода, а Центральная Европа возвращается к истории. Возвращается не только как территория свободы и терпимости, но и как пространство, охваченное этнической и религиозной ненавистью и нетерпимостью. Оживают конфликты, непонятные для людей, воспринимавших эту территорию просто как советский блок, но очень даже понятные для жителей этих земель. Ведь опыт и история многих народов и культур показывают, что всегда существовала неоднозначность идеи, определяемой как право народа на суверенное существование. Случалось, что право одного народа мешало устремлениям другого, а это много раз приводило к этническим чисткам.
Продолжаю беседовать с Адамом Михником. А не разочаровались ли в бурных 90-х? Ведь казалось тогда, что железный занавес рухнет, и все проблемы исчезнут.
В том смысле, да, но это нормально, посмотрите на историю, да, во время английской революции все думали, что двигать революцию, все будет как надо, американская революция, французская революция, это нормально, это нормальный психологический механизм. В том смысле, наверное, было много разочарований. Во-первых, это разочарование про людей, что кто-то лично мне разочаровался. Я не думал, что он может снова идти на разные интриги, там, вредности и так дальше. Но это...
Вы политиков имеете в виду?
Кого? Политиков, интеллектуалов тоже.
А кого имеете в виду?
Ну, не хочу касаться, вы меня спрашиваете про Россию. Нет, Россию я не буду вам отвечать. Но я вам скажу, я например, не думал, что такие писатели, которых я очень книги, очень люблю и ценю, что они пойдут в лагерь с бандитами, например, Валентин Распутин. Он это гениальный писатель. Но то, что я говорю про политику, это скучно было слушать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Из цикла «20 лет распада СССР. Взгляд на события» Адама Михника, главного редактора польской газеты «Выборчий», диссидента, политика, общественного деятеля. Вы в своей книге пишете о том, что эпоха благоприятствовала негодяям. Это вы рассказываете про события несколько десятилетий назад. А сейчас эпоха благоприятствует негодяям в России?
Я думаю, что нет такой эпохи, в которой бы для негодяев была абсолютно плохая. Даже они здесь тоже чувствуют себя хорошо. Но самое позитивное, что у них уже нет монополия.
Как вы относитесь к сегодняшней власти в России?
Критично. Я думаю, что в сравнении с Ельциным, эпоха Ельцина – это регресс. Я понимаю, почему у Путина такая месть личная просто. Не могу этого понять и думаю, что это с его стороны абсолютная ошибка.
Месть по отношению к кому?
К Ходорковскому. Середине от этого.
То есть это политическое, вы считаете, дело Ходорковского?
Ну, вы думаете, что кроме Страсбурга это можно считать по-другому? Не такой возможности. Да? На Западе они, возможно, просто ничего не понимают с того, что происходит в России. Они, возможно, они боятся России, я не знаю. Но, конечно, не надо говорить, что Путин это второй Сталин. Это абсурд. Но надо... Если ты друг России, тебе надо откровенно сказать, что это плохой путь для страны.
А ведь Путин объявил своим преемником Борис Николаевич Ельцин.
Это правда, но я думаю, что это бы была не первая ошибка в политической карьере Ельцина. Но он сделал великую вещь, Он уничтожил большевизм как проект. Путин сделал великую вещь, он стабилизировал страну, да. Но проблема, что потом?
А вернется, как вы думаете, Владимир Путин к власти президентской или нет?
Не знаю. Не знаю, что будет еще вернется и что будет еще не вернется. Все возможно. Россия это такая страна, все возможно. Да даже и перемены к лучшему.
Как говорил Корней Иванович Чуковский, в России надо жить долго.
Да, это правда. Он был абсолютно прав. И мы не говорили в Украине. Почему все эти так умные эти тексты подписывают Корней Чуковский, а все плохие Корнейчук. И его гениальная дочь Лидия Чуковская. И разговор с Ахматовым. Гениальная книга.
Вы любите русскую литературу?
Очень.
Да?
И потому я и русофил. В Польше это редкая птица. Много людей не любит российскую литературу. Но такой, кто бы это сказал, но я русофил. Редкая птица.
Это, наверное, в том числе из-за Катынского дела? Мы ведь не случайно сейчас в новом здании мемориала находимся. Мемориал последовательно и настойчиво требует от России признать преступления советских военных в отношении поляков в Катыни. Но прокуратура пока вот навстречу особо не идет.
Надо долго жить.
Я решил выяснить у Александра Гурьянова, который представлял позицию общества «Мемориал» по Катынскому делу в российских судах, последние новости.
Новости такие, что мы проиграли все последние суды, которые возможны в России. То есть Верховный суд отказался рассматривать нашу надзорную жалобу. Вся наша кампания, в ходе которой мы добивались, во-первых, реабилитации конкретных расстрелянных военнопленных, числом 16 человек, считая их такой пилотной группой, первым шагом к реабилитации по российскому закону, реабилитации всех расстрелянных. И во-вторых, значит, компания, которой мы добивались рассекречивания, вот она в российских судах прошла все инстанции вплоть до Верховного суда, и мы проиграли во всех этих инстанциях. И в-третьих, значит, самое печальное известие нам пришло из Европейского суда по правам человека, который также признал нашу жалобу на решение российских судов и на действия военной прокуратуры, не подлежащие рассмотрению в Европейском суде, ну, главным образом в связи с тем, что мы, мемориал, являемся ненадлежащим заявителем. Ну, то есть, с их точки зрения, надлежащим заявителем были бы родственники расстрелянных, поскольку вот их интересы страдают в результате таких решений судов. А интересы мемориала, как юридического лица, вот, по мнению Европейского суда, значит, недостаточно ущемлены этими решениями, поэтому мемориал, так сказать, нечего мемориалу, дескать, жаловаться. Ну, примерно вот так. В тот же самый момент Европейский суд рассматривает прямо сейчас жалобу именно родственников расстрелянных. Мы, так сказать, очень рады, что хотя бы так Европейский суд все же будет вынужден выразить свое отношение к российскому правосудию и к его позиции по Катынскому делу.
Почему вам российские суды отказали?
Ну, я думаю, что они посчитали, что вот наши заявления посягают на интересы российского государства, так как они понимают эти интересы. Главное, что, так сказать, Россия, по-видимому, боится осуждения, именно юридического, правового осуждения советского прошлого своего. Вот этого Россия, когда мы говорим Россия, то подразумевается наше правительство и наша власть. То есть наша всячески избегает осудить вот это советское, сталинское прошлое в терминах юридических осудить. Понимаете?
Странно, ведь после катастрофы под Смоленском президент Дмитрий Медведев тогда ясно выразился насчет Катынского.
Ну да, но понимаете, это политические заявления, и замечательно, что они были сделаны. Так? А вот юридическая позиция государства, а ее выразителем является, в частности, Генеральная прокуратура и Главная военная прокуратура, вот она до сих пор находится в противоречии с этими политическими заявлениями. Возможно ли, чтобы юридически, чтобы Главная военная прокуратура вот так на протяжении многих вот лет уже, можно сказать, там почти 2 лет, противоречила политическим заявлениям без санкции верховной власти, очень сомнительно. Я хочу сказать, что наша российская власть, так сказать, одной рукой делает очень правильные политические заявления, а другой рукой, та же самая власть, другой рукой, вот рукой, так сказать, правосудия и правоохранительных органов, блокирует какое-либо правовое разрешение этой проблемы. Это противоречие, по-видимому, так сказать, совершенно сознательно санкционировано этой нашей верховной властью.
Александр Гурьянов из мемориала говорил о позиции российских властей по Катынскому делу. Возвращаюсь к нашей беседе с Адамом Михником. В Польше, наверное, вот это одна из самых болезненных проблем в отношении с Россией.
Что касается истории, да, абсолютно. Потому что это такая очевидная ложь через много-много-много лет, с которой участвовали все. Даже и Запад там ничего не делал, плакаты, ялтанские...
Соглашения, да, Ялтин?
Да, это уже был после Катыни. Это был фундамент коммунистической власти в Польше. Не потому, что убили людей, а потому, что правда была запрещена.
Адам Михник о польских интеллигентах.
В духовной биографии польского интеллигента есть трудноразрешимая проблема. Находясь в течение многих лет между тоталитарным коммунистическим государством, с одной стороны, и иерархически устроенной католической церковью, с другой, польский интеллигент вынужден учитывать следующие из этого положения благоприятные возможности и опасности, на равных сосуществующие в его ситуации. Интеллектуал должен сохранить элементарную верность своему народу, оказавшемуся покоренным. Интеллектуалу нельзя увиливать, прикрываясь концепциями, когда совершается преступление. Но ему нельзя и ограничиваться проявлением этой элементарной благородности. Мы рассуждаем о том, какую духовную стратегию должен избрать сегодня польский интеллигент, взбунтовавшийся против тоталитарной власти, с симпатией и надеждой, взирающей на церковь, ищущей возможности для того, чтобы стать участником антитоталитарного движения сопротивления. Наш интеллигент обязан прежде всего помнить обо всех тех эпизодах истории европейской интеллигенции, которые отмечены присоединением к тоталитарным движениям. Он обязан всегда иметь перед глазами всех облачающихся в красные и черные рубашки, независимо от того, делают они это под влиянием идеологического порыва или же из чисто прагматических соображений. Он обязан помнить, что когда интеллектуалы стремились стать во главе народа или стать профессиональными политиками, результаты, как правило, не заслуживали одобрения. Рыночная площадь со всеми ее опасностями в конечном итоге является для них более подходящим местом, чем королевский двор. Говорит Лешек Колоковский. Это правило сохраняет свою актуальность и тогда, когда речь идет о руководителях, вознесенных к власти волной революционных движений, и тогда, когда речь идет о руководителях церкви. Поэтому будь набожным, непокорный интеллигент, но не отрекайся от скептицизма, хотя бы в сфере политических пристрастий. Принимая участие в антитоталитарном содружестве, береги свою бездомность, сохраняя верность национальным корням, следи за тем, чтобы не пустить корни, вноси в мир расшатанных моральных норм ясную простоту евангельских наказов «да, да, нет, нет», а зеркально-гладкий мир официально кодифицированных ценностей насыщай смехом шута и сомнением вольнодумца. Потому что назначением твоим не является ни празднование политических побед, ни заискивание перед собственным народом. Ты должен сохранить верность проигрышным делам, говорить неприятные вещи, будить протест. Ты должен собирать оплеухи и от своих, и от чужих, потому что только так ты получишь добро, которого не получишь.
Это был отрывок из книги Адама Михника «Антисоветский русофил». Вы говорили про польских интеллигентов, в книжке пишете о том, что не сладко им приходится сейчас. С одной стороны, тоталитаризм, с другой стороны, католическая церковь. А что русским интеллигентам делать сейчас, вот в нынешней России?
То, что делают интеллигенты из Мемориала. Защищать правду и защищать человеческую свободу.
На акты протеста выходить?
Это зависит, это надо анализировать шаг за шагом. Не на любой, но есть такие, на которые надо выходить.
Так что на какие акции идти, каждый выбирает сам для себя. Я напоминаю, что беседовала с Адамом Михником, журналистом, диссидентом, политиком и просто очень умным человеком. Продолжу передачу после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Президент России Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру премьер-министра Владимира Путина на пост главы государства на выборах в марте. Путин согласился баллотироваться на этих выборах. Медведев сделал заявление на съезде «Единой России» в Москве. Российская оппозиция подвергла критике предложения Медведева поддержать кандидатуру Путина на пост главы государства. На съезде в Подмосковье Коммунистическая партия России в субботу утвердила список кандидатов в депутаты Госдумы 6-го созыва. Его возглавляет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В России сегодня проходит акция протеста автомобилистов, недовольных высокими ценами на бензин. Тверской суд Москвы в субботу приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 3 суткам ареста за участие в несанкционированной акции. В Москве в субботу состоялся съезд незарегистрированной оппозиционной партии «Народной свободы». На съезде возникли разногласия при обсуждении позиции партии по отношению к парламентским и президентским выборам. сирийской провинции Хомс в субботу в ходе рейда правительственных сил против оппонентов режима погибли не менее 5 человек. Об этом сообщают сирийские правозащитники. В столице Йемена Сане сегодня в результате последней вспышки насилия погибли не менее 28 человек. В Ливии войска Национального переходного совета при поддержке военных самолетов НАТО штурмовали Сирт, родной город свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Американский военнослужащий, признанный виновным в соучастии в убийстве нескольких мирных афганцев, приговорен к 7 годам тюрьмы.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Монастыри с их высокими стенами и изоляцией от внешнего мира как нельзя лучше подходят под тюрьмы, решает новая власть советов. После постановления Совнаркома о красном терроре 1918 года и декрете в ЦИК о революционных трибуналах 1919 узников становится так много, что непонятно, где их держать. Первые концентрационные лагеря в Москве появились в Ивановском, Спасо-Андронниковом и Новоспасском монастырях. Всего же с 1918 по 1922 годы в Москве было оборудовано 11 концлагерей различного типа. Нахожусь в Ивановском женском монастыре в центре Москвы. Сейчас здесь проживает 20 послушниц. Небольшая община. Но люди, которые хотят жить монашеской жизнью, не стремятся в центр столицы. Сюда попадают по определенному благословению, как инокиня Илария. Она проводит экскурсии по монастырю. Рассказывает и про то, как монастырь стал концлагерем в советское время. 1918 год. Все банковские счета монастыря ликвидированы, арендные помещения, приносившие доход, конфискованы в пользу государства, лазарет закрыт. Из 300 послушниц остается 110. Рассказывает инокиня Илария.
Раньше вот этот забор, или даже более такая мощная ограда, она как раз, эта ограда отделяла ту территорию, которую оставили верующим, храм, собор и домовый храм преподобной Елизаветы Чудотворицы с келейным корпусом. Вот здесь оставили жить монахинь до 27-го года. До 27-го года они здесь жили.
Вот в этом корпусе, да?
Вот в этом корпусе. И они, конечно, были в очень стесненных условиях. Оставили только вот храм и вот это небольшое помещение для жилья. А сама территория монастыря, она была передана наркомату внутренних дел для отдела принудительных работ. И вот здесь, на территории монастыря, разместился один из первых концентрационных лагерей советских. По Москву во время гражданской войны отовсюду свозили заложников. Или людей, которые попадали во время облавы, там, вот, при нарушении комендантского часа. Вот такие люди, очень много людей из бывших, так называемых, это дворяне, царские офицеры, вот здесь перебывали. Вот этот лагерь полагался как раз вот здесь, в непосредственном соседстве с монастырем. Верующие в храмы попадали так же, как и сейчас, через часовню или вот эти вот ворота черные, вот какую зашли. А вход в концлагерь находился как раз здесь. Через святые врата монастыря.
То есть через святые врата вход в концлагерь был?
Да, вот через эти святые врата. Об этом времени есть достаточно много документов. Например, в Гарфе есть целый фонд политического Красного Креста, который возглавляла Пешкова, вот, жена Горького. На ее имя приходили прошения вот от людей таких, которые, вот, как говорится, из бывших, которые попали вот в такие стесненные обстоятельства, и они нуждались буквально во всем: в белье, в одежде, в пище. Ну и как могли, вот оказывали помощь политический Красный Крест вот таким людям. И там как раз говорится, что они содержались в этом Ивановском лагере особого назначения. Есть также воспоминания у нас вот родственников. Приходили к нам родственники бывших заключенных, Но сейчас это уже 80-летняя женщина, она уже почила, наверное, да, скорее всего. Ну, вот она вспоминает, как ее мать была здесь в заключении, а она ничего не сделала, в общем-то, контрреволюционного. Но ее воспоминания очень интересны, как попала сюда ее мать. Она во время вот такого тяжелого времени просто торговала на улице нитками и, ну, разным средством для рукоделия. Вот. И во время облавы она была схвачена вместе на улице со всеми и помещена сюда. И вот с отцом эта женщина, ну, будучи маленькой девочкой, приходила сюда и навещала мать, видела ее здесь. И она просто вспоминает. Это ее детское впечатление было, что она видела много женщин очень знатного происхождения, которые были очень хорошо одеты, и ей просто показалось, что они как будто взяты с бала просто. Они были очень хорошо одеты, очень красивые, но их такое душевное состояние было ужасное. Они были все очень в смятении таком, в страшном таком состоянии.
Сколько там человек содержалось вот в этом концлагере?
Насколько я помню, по документам кому там свыше 400 человек одновременно содержалось. Здесь, ну, в разные периоды разные люди содержались. Там вот там сначала там из бывших вот эти, потом в 20-е годы, я знаю, здесь и кронштадтские матросы тоже частично содержались. Но вообще этих людей все было трагическое, но завершилось расстрелами, смертью. Ну, может быть, не здесь эти приговоры были приведены в исполнение, но все закончили свой путь трагически.
Проживающие по соседству с концлагерем монахини помогали заключенным.
Высокие стены, ограда, которая, как бы, в общем-то, препятствует каким-то побегам. Ну, хотя такие побеги все-таки совершались. И вот известно, что люди, которым удавалось бежать из Ивановского концлагеря, они обязательно попадали на территорию монастыря. И монахини, в общем-то, способствовали освобождению этих людей.
То есть они помогали, да, этим людям?
Помогали, конечно, помогали.
То есть они помогали бежать уже вот за стенами монастыря, да? То есть они с этой части монастыря бежали монахиням, и монахини помогали бежать. Да. Вы знаете такие случаи, да?
Ну, просто рассказывают, что вот когда приходил, например, проверяющий в концлагерь, и почему-то для себя он сделал открытие. Оказывается, лагерь находится по соседству с действующим монастырем. Он для себя человек такое открытие делает. И многие, значит, те, кто пытаются бежать, вот они попадают в этот... Он прямо пишет это в докладной записке. Попадают на двор к монахиням и удачно совершают этот побег.
Монахиням ничего за это не было?
Ну, конечно, они испытывали стеснения всякие, но таких каких-то репрессивных мер. Сама их жизнь была вот подвержена таким вот тяжелым условиям.
Можете описать их быт?
Ой, быт их был весьма тяжелым. В 19-м году с общиной верующих всего 560 человек, вот по документам с ГАМО, 560 человек верующих, в том числе это носители монастыря, священнослужители и прихожане наших храмов. Вот с ними был заключен договор, по которому этой общине православно-христианской передавались храмы пользование. Вот. А здесь устроили уже, монахини заключили договор как общежитие, советское общежитие. И игуменья Елизавета, прошу прощения, это ее миру звали, игуменья Епифания,
она была главой советского общежития.
Ну, она была, вот, возглавляла это общежитие. Ну, в каких условиях они жили, это чудовищные условия. Там даже меньше 3 метров на человека было. А все имущество они держали вот такие галереи. Галереи были там частично застекленные. Вот прямо здесь все это имущество.
Большинство ивановских монахинь переселились в еще не закрывшиеся монастыри. Некоторые разъехались по родным, другие устроились в Москве при храмах, неподалеку от своего монастыря, в котором они прожили по 20-30 и более лет. На Солянке, Таганке, Покровке, Яузе, Лубянке. Попадали и на частные квартиры.
Буквально рядом с монастырем жилье старались снять. И при каких-то храмах пытались как-то зарабатывать на жизнь. Ну, кто уборщицами, кто там псаломщицы, кто еще там как-то устраивались, кто в советские учреждения. Многие, я знаю, вот, например, такой пример, вот такая монахиня Мария Соколова, она поселилась здесь рядом в Колпачном переулке. Ее взяла к себе семья сотрудника МВД, офицера МВД. Эта женщина была верующей, и у нее было 3 детей, она помогала воспитывать их в вере. А в это время муж был вот сотрудником
МВД.
МВД.
Это какой год?
Ну, это все вот 30-е годы и послевоенные. Вот это 30-е годы.
То есть муж работал в правоохранительных органах, а детей своих учил христианской вере и благочестию.
Он просто не запрещал и закрывал на это глаза. И она жила в их семье, помогала в воспитании религиозном, воспитании детей. И до конца она у них прожила, она считается их второй бабушкой. Вот они принесли даже какие-то вещи, вот фотографии показать. И такое часто, вот так же вот эта сестра Екатерина Родионова, она жила в семье, ну вот здесь, в этом сером доме доходном, рядом с монастырем. Ее семья просто приняла, и она тоже помогала воспитывать детей. Вот она, например, воспитывала вот эту писательницу, поэтессу Екатерину Шевелеву. Это была ее воспитанница. Ее такая есть известная песня «Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном». Знаете, вот это ее стихи. Довольно известная песня. А воспитывала ее монахиня нашего монастыря Екатерина Родионовна. Ну, это было вот такое повсеместно. Вот они селились здесь.
То есть кто как мог, тот так и выживал.
Часть ивановских монахинь переселилась на монастырский хутор Чернецова.
На хуторе, вот у нас был хутор у Ивановского монастыря, а там еще он действовал до 31-го года. А в 31-м году они все там на хуторе были арестованы, свыше 30 человек. Но они же были вообще поставлены в страшные условия. Там была земля, земля была национализирована, отобрана в местный колхоз имени районного АГПУ. Колхоз. Вот. То есть потом они, значит, сами зарабатывали как-то на жизнь, ну, стягали одеяло, белье там какое-то еще там, паденные работы ездили. Ну, в общем, крутились как могли просто изо всех сил. Но их общину обложили таким страшным налогом, по-моему, в 29-м году, 6 тысяч рублей по 7. Это невозможная сумма была. Но они заплатили, они продали личное имущество, все, они заплатили этот налог, чтобы храм продолжал просто действовать. То есть храм даже просто задавили экономически. Но в итоге все равно, конечно, хотя они вот из кожи вон лезли и пытались там ради существования храма и заплатить этот налог, который был им не по силам. Но все равно в итоге произошел арест, все были арестованы, храм закрыт. Вот, и все они отправились в ссылку в Казахстан. И среди наших сестер и священнослужителей есть канонизированные. Вот отец Алексей Скворцов, это его тюремная фотография, это его последняя фотография перед расстрелом. Такие фотографии делали специально для расстрела. Надо сказать, что он 30 лет прослужил в нашем монастыре. Сначала был псаломщиком, потом диаконом долгое время. В 17-м году, когда уже происходит вот революционные события, февральская, так называемая революция, октябрьская, он принимает сан священника. И вот с 17-го года до 26-го он служит здесь, в соборе, священником, кормляет сестер. Первый раз он был арестован в 32-м году, выслан в Казахстан в ссылку. Вот у нас его внук принес письма из ссылки, адресованные к своей дочери, вот к его матери. Очень трогательные письма, в каком он тяжелом положении оказывается, в каком тяжелом положении находятся там вообще все ссыльные, которые просто брошены, эти люди. Вот. Они приезжают, должны зарегистрироваться в этом отделе ГПУ и искать сами себе кусок хлеба, квартиру, совершенно в чужой стороне. Одни. Совершенно. И вот в такой ситуации, конечно, помощь близких, помощь монахинь, вот, которые посылали посылки, вот, собирали, была очень существенной, иначе люди просто умирали. А потом он возвращается, и уже в 37-38 году были аресты так называемых повторников, вот, которые прошли уже первое заключение, отбыли ссылку в заключение. В 37-38 годах они повторное заключение уже длилось очень мало, буквально несколько дней выносился приговор тройки. Эти люди были расстреляны. И вот отец Алексей Скворцов во второй раз был арестован в марте 1938 года. Но в отношении его следствие затянулось, потому что там начались разборки в самом НКВД, и сами следователи подпали под следствие, поменялись следователи. Вот, поэтому все это затянулось. Но вот 7 июня 1938 года ему был вынесен смертный приговор. И фотография датируется 10 июня, когда отправили человека на расстрел, встречали эту фотографию с привезенным человеком. То есть это его уже меньше месяца остается до расстрела. Он был расстрелян 4 июля 1938 года на Бутово.
Бутовский полигон
НКВД. И вот он там лежит в безвестной могиле. Знаете, есть комиссия по канонизации исповедников, новомучеников российских. Если они считают, что этот человек пострадал, и действительно его пример может служить для подражания, его пример жизни, веры, исповедания, то они решают положительный вопрос о канонизации. Священномученик Алексей, вот канонизированный, он мог бы, может быть, избежать этой участи, если бы он не служил, продолжал служить, несмотря на все опасности, которые ему грозили. Вот другой священномученик, ну, не канонизированный священномученик, наш священник, вот протоиерей Иосиф Будилович, он бывший полковой священник, вот потом служил у нас, он тоже пострадал, он тоже был арестован, но он не снимал с себя сана, но он не служил, и поэтому опасность у него была меньше. Он устроился на светскую работу. Так вот, заработал кусок хлеба.
Поэтому его не канонизировали, да? Ну, но он священномученик,
да? Ну, он тоже,
да,
пострадал, конечно. В это время невозможно было таким людям не пострадать.
А почему тут фотография Бутовской тюрьмы?
Ну, дело в том, что многие из наших сестер прошли эту тюрьму. Вот, например, монахиня монастыря Елизавета Сизова. Тюремная фотография 1931 года. Вот она была тоже в ряду других сестер заключена в бутырскую тюрьму. То есть они прошли все эти бутырки.
Многих расстреливали именно за то, что они отказывались сотрудничать с советской властью. Вот много было людей в Ивановском монастыре, кто отказывался, а кто, наоборот, сотрудничал?
Вы знаете, таких людей, которые вступали в сотрудничество, ну, я таких примеров в нашем монастыре я не знаю. Знаю, что сестры все воспринимали, вот, ну, вот они прошли очень многие заключения, ну, приговоры у всех были разные. В основном это ссылка в Казахстан на 3-5 лет.
А какие приговоры в основном были? За что?
Ну, контрреволюционная деятельность, агитация контрреволюционная. На самом деле, конечно, они не проводили никакой контрреволюционной агитации. Они, люди, были вообще законом послушны. Но в тех условиях они, конечно, выражали недовольство советской властью, потому что советская власть боролась с религией, закрывали храмы. Они были лишены избирательных прав, они были лишены вообще всех прав гражданских в этом обществе, в советском. То есть они были поставлены вне закона фактически. И власть воспринимала их как нетрудовой элемент, хотя люди трудились, конечно. Вот, ну вот так они жили до 26-го года. В 26-м году выходит постановление о окончательном закрытии храмов. И вот этот главный собор, он передается губернскому архиву. Нашему собору очень повезло, что здесь не был лагерь принудительных работ, там какие-то учреждения сидели. Там было хранилище архива, и буквально до 2001 года этот губернский архив и находился. Сейчас называется Центральный государственный архив Московской области, ЦГАМО. И там хранится очень много материалов вот об этом времени, о 20-х годах нашего времени. А вот Елизаветинский храм домовый, он был как раз отдан под клуб лагеря вот этих принудительных работ.
Инокиня Илария рассказывает, как Ивановский монастырь превратился в советское время в концлагерь. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В Монастырском соборе находилось хранилище Центрального государственного архива Московской области. В бывшем больничном, ныне келейном корпусе с домовым храмом находились районные службы теплосети «Мосэнерго». Бывшая домовая Елисаветинская церковь была разделена на два этажа. В помещении храма был устроен душ для рабочих и туалет. Но основную часть территории Московского Ивановского монастыря по-прежнему занимали учреждения МВД. До сих пор Министерство внутренних дел России не хочет отдавать монастырю часть захваченных территорий. Святые врата замурованы, торжественный проход к собору полностью застроен. Здесь размещали спортзал и сауну с бассейном. Спортзал МВД действует и поныне. под алтарной частью собора в подвале в течение долгих десятилетий, вплоть до 2002 года, находился тир.
А почему сейчас стена? Вот вы сказали, что разделяет две части, она до сих пор осталась.
Да, почему, конечно, надо об этом рассказать, снесли? Потому что, в общем-то, хотя мы уже живем как бы в постсоветском времени, но все советские реалии, они остаются и по сей день. Как...
Это каким образом?
Ну, в 19-м году, как лагерь принудительных работ наркомата внутренних дел сюда въехал, затем он просуществовал здесь до 30-х годов. Вот есть известные фотографии, фотографий немного сохранилось. Вот 31-го года фотография показывает наш монастырь вот с улицы Забелина, вот Святые Врата, где находится между колоколен. И там надпись к этой фотографии, значит, экспериментальное отделение Государственного института по изучению преступника и преступности. Вот такое существовало. Значит, здесь было экспериментальное отделение. Тут еще находился лагерь.
Тут еще опыты над людьми ставили.
Ну, в общем,
получается,
наблюдали, как это организовать заключение, чтобы перевоспитать нового человека. Ну, были такие проекты по перевоспитанию.
Тут могли быть страшные вещи.
Ну, вообще, на самом деле, когда были реставрационные работы, конечно, находили стреляные гильзы под половицами вот Елизаветинского храма здесь находили. Ну и особое место такое, которое у нас вызывает подозрение, это подвал под собором, потому что, когда нам его передали, собственно, там находился учебный тир МВД. Ну, таких прямых нет у нас. Вот в Новоспасском есть такие свидетельства, что там происходили расстрелы. У нас таких вот прямых нет. Ну, вполне возможно, что очень удобное место, тем более, что учебный тир находился, очень удобное место для таких вещей.
А вот вы упомянули про МВД. Я когда проходила сюда в церковь, я видела здесь университет, да, учебный, знаете, МВД. Вот вам не отдали разве эти?
В 30-е годы после вот этого экспериментального отделения здесь возникает высшая школа НКВД. То есть заключенные все отправляются подальше от Москвы, уже от столицы социалистического государства, там куда-нибудь подальше, на Колыму, на север.
С глаз долой, чтобы не видеть.
А здесь организуется высшая школа. Здесь учатся сотрудники НКВД.
Вот,
чему? Ну, как чему учатся? Репрессивным методом. Видимо. Да, это надо у них спросить, чему они здесь учатся. Но эта школа, она успешно существовала. И в годы войны здесь готовились диверсионные группы, которые засылались в тыл врага. Есть об этом воспоминания у... Это университет МВД, который здесь находится. Там есть музей тоже, они об этом рассказывают, как там эти сотрудники возвращались из-за линии фронта. Значит, они так были рады, что они вернулись в Ивановский монастырь. Вот как... такое место. До сих пор, собственно. Сейчас, конечно, это уже не высшая школа НКВД, это очень красиво называется Московский университет МВД Российской Федерации. Основная его часть на улице Академика Волгина, но здесь его филиал. Здесь в основном заочники учатся. Вот, и они вот совсем недавно, в 2005 году, отдали вот часть территории, отдали подвал, вот этот корпус игуменский был передан потом, ну и вот часть территории, вот этот забор построили, чтобы отделить вот от территории МВД.
А почему не всю территорию отдали? Вообще церковь обращалась с просьбой отдать ей ее владение?
Эти переговоры, они ведутся с 1992 года. Комплекса церкви. Ну и до сих пор вот в таком положении это находится. Владимир Ильич Ленин тоже стоит. И никак они не хотят его...
Снести не хотят никогда.
Вот смотрите, вот он виден. Видите? Отсюда вот. Они его даже подвинули специально, да, вставили, но снести ни вот ни в какую. То есть это люди, которые держатся вот все равно за все свои советские традиции. Там находится православная гимназия. Это вот два здания, которые переданы монастырю. Там находится православная гимназия. И вот школьники созерцают территорию этого университета МВД, видят вот памятник Ленину.
И
это
учатся.
Достойное воспитание. Ну, достойное воспитание и учащихся, конечно, в таких условиях.
А вот это вот помещение, что-то такое, это как раз вот этот тир, да?
Да, это тир. Вот когда мы сюда пришли, 2000, наверное... В 2004 году, если я не ошибаюсь, он был передан. И вот как раз, когда входили сюда, вот где-то здесь был боевой рубеж.
Где
огневой?
Был?
Огневой рубеж. А вот на уровне вот этой двери находились мишени таких человеческих рост. Иншими.
Да, здесь отсюда стреляли, да?
Да. И вот эти учебные стрельбы, они продолжались довольно долго, но они мешали богослужениям, которые совершались наверху. Храм передан был в 2001 году, архив освободил. Там сначала начались реставрационные работы, а уже в 2002 году начались богослужения ежедневные, утренние, вечерние службы.
То есть под стрельбу у вас богослужения были?
Когда стреляли, было просто слышно. И мы просили, чтобы прекратили эти стрельбы. Они, конечно, пошли навстречу, прекратили стрелять. Потом, ну, раз прекратили стрелять, подвал стал ненужным, мы его передали. В храме поют, внизу стреляют.
То есть вы считаете, что, в принципе, вот это помещение вполне могло использоваться для расстрелов живых людей?
Ну, да. Такие подвалы, они использовались для этого. Тут был пол усыпан этими стрелянными гильзами.
Как вы думаете, отдадут вам еще часть, та, которая принадлежала церкви? Как вы вообще, какие у вас сейчас отношения с вот, университетом МВД?
Ну, отношения у нас добрососедские, но в такой организации лучше отношения не портить. Можно оказаться далеко от колонии.
Напомню, что экскурсию для слушателей «Радио Свобода» провела инокиня Илария, послушница Ивановского женского монастыря в Москве. Видеорепортаж с места событий вы можете посмотреть, зайдя на наш сайт в интернете свободанews.ру. Если хотите высказать свое мнение, заходите на мою авторскую страницу на сайте и оставляйте комментарии. А на этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, у микрофона была Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.